подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусю Празе и моя суразмоўца, былая политзняволеная Наталья Херша. Мы поговорим с ёй про то, что отбывается с Марией Колесниковой и про медичную допомогу, те ее отсутность за кратами и умовы, у яких знаходятся политичные зняволеные. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
Політычная зняволеная одна з лідарак беларускай мірнай рэвалюцыі Марыя Калеснікава знаходзіцца ў рэанімацыі гомельскага шпіталя хуткай дапамогі. Пасля таго, як яе змясцілі ў ШИЗА, яна трапіла ў рэанімацыю. Яе ахоўваюць сілавікі з аўтаматамі, бацьку не паведамляюць дыагназ, але прагучала, што яе можа быць прабадная язва. Наталля, найбольш цяжкая частка вашага зняволення была якраз у гомельскай жаночай калоніі, дзе знаходзіцца Марыя. Што магло адбыцца з ёй? Праз што яна магла трапіць у рэанімацыю?
Ну, я не знаю, это зависит, скорее всего, от личного здоровья заключенного, да. Я не знаю, какие Мария проблемы имела со здоровьем. У меня это были суставы, у нее, возможно, да, возможно, это язва, проблемы с желудком, потому что питание, которое там есть, то есть это невозможно назвать полноценным. И в особенности, конечно, период нахождения в тюрьме, то есть в под следствием, да, то есть тюрьмы разного рода, Жодина и Володарка, там питание, конечно, вообще отвратительное, то есть ухудшение ее здоровья, возможно, еще там настали, а в связи с нахождением в колонии, в связи с тем стрессом, который ежедневно испытывают заключенные, возможно, и опять же плохим питанием, состояние, возможно, ее ухудшилось.
Вот я хочу нагадать нашей аудитории про справу самой Натальи Херши. Ее вызволили сёлета, 18 лютого. И она была 17 месяцев зняволені. После вызволения вернулась в Швейцарию, громадянство, которое имела разом с громадянством Беларуси. Наталью Хершу осудили на 2.5 года колонии за то, что в 2020 году на женочем марше она, ну, не бы сорвала за мапаўца балаклаву, которую на самом деле не срывала. А у вересне 2021-го ее изменили умовы режима, перевели с колонии, где вот теперь как раз у этой колонии Мария, находится у турму. А у колонии Наталья отмовлялась шить форму для силовиков. А я так само хочу звернуться до нашей аудитории. Коли вы нас теперь глядите, коли ласка, ставьте лайки, коли ласка, комментуйте, делитесь гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей. А Наталля, вы былі ў ШИЗА, дзе знаходзілася Марыя, як паведамлялася, шмат разоў былі. Што вы б маглі расказаць пра ўмовы ШИЗА і якім чынам вот можна трапіць у рэанімацыю пасля гэтага?
Условія ШИЗО это ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении, ширина камеры 1.5 метра, длина камеры где-то 3 метра, и, значит, умывальник и туалет, дырка туалета, да. А ночью, то есть ты заходишь туда, ты полностью снимаешь себе одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах, только тебе дают какие-то специальную униформу, но она такая же самая, только сильно-сильно изношенная, то есть материал тонкий. Потом у тебя, ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. Вот, с этими вещами ты заселяешься, так сказать, в это ШИЗО, и в нем, значит, на ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Ты находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое-самое страшное время, самое-самое тяжелое время, да, это ночь, когда температура опускается. И я вспоминаю, это было у меня начало мая, но это было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. И это было, конечно, ужасно, потому что окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных дырках, таких тонких щелях. И, конечно, за счет этого, за счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, то происходит тяга воздуха, то есть тянет самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. И да, потом, когда наступает изнеможение, я на пятый день просто упала, сидя на тумбе. Чтобы вы знали, это вот 1.5 метра ширина этой камеры, две нары с боков ложатся во время отбоя на две цементных табуретки. Вот, значит, ну, одна, это заключенная там по одной содержится в ШИЗО.
И я так разумею, Наталья, что вот эта махчимость легче, она только у ночи. Вы не можете лежать тягом дня, так? Вы можете стоять, ходить на тумбу, как вы кажете, сесть, из какой вы упали.
Можно на тумбу, да, сесть можно на тумбу, но опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, как-то вот, типа, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут напоминать, стучать в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на пятый день, как бы, я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком. И у меня, значит, повреждена была кожа головы. В общем-то, сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там. Мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Вот.
Так мы можем меркаваць, што Марыя таксама магла ўпасці і моцна ўдарыцца, і гэта таксама магло прывесці.
Потеряць сознание. Кстати, в момент моего нахождения в ШИЗО при мне, я была не одна в ШИЗО, и слышала в других соседних камерах ШИЗО, были другие политические заключенные, не политические заключенные, которые болели эпилепсии. И у них были припадки эпилептические. И я слышала, то есть я видела, я слышала, как человек бьется в эпилептическом припадке, то есть слышен звук такой, да, регулярный, как тело бьется, а пол. Подходит надсмотрщица, вызывает, видит это, вызывает, значит, врача или медбрата, персонал, ну, медицинский персонал какой-то, минут 15-20 приходит, они приходят с чемоданчиком, значит, что они открывают дверь, наверное, меряют давление, дают ей таблетки, возможно, делают укол какой-то. Ну и все, как бы, эпилептический припадок уже в тот момент прошел, и оставляют ее так дальше сидеть. Вот это метод лечения, так сказать, в ШИЗО. То же самое, когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО.
Наталья, вельми важно, кольки разов вы были там и кольки дзён? Можете вы полишить, сколько дзён, яких вы провели у гэтым месцы?
Извиняюсь, я еще вот вспомню, я дополню по поводу заключенных, которые больны эпилепсией. Меня это возмутило, этот вообще факт. И я встретилась специально, вернее, когда у меня был разговор с начальником колонии, я ему задала этот вопрос, как вы можете такое делать, ведь тут так все узко, она может упасть, удариться виском о этот железный край, и все, человек умер. А он мне так смотрит и говорит, Толстенков, да? Говорит, так никто же не умер еще. То есть этому надо было случиться, чтобы они на это обратили внимание, либо что-то изменили. Да, извиняюсь, какой вы говорили вопрос еще?
Колькі разоў вас отправляли у ШИЗА? Колькі агулам дзён вы там провели, калі вы памятаете?
Всего я там провела 46 дней. Первые 40 дней это было за отказ от пошива одежды. Последние 6 дней это было из-за того, что я отказалась снять поддетое под костюм платье, летнее платье. Это был холод, это было сентябрь 2021 года. И мне было холодно, полчасовая прогулка, я должна была, меня должны были вывести. Я одела специально платье под костюм, чтобы мне хорошо себя полчаса хотя бы чувствовать. И надсмотрщица подняла юбку, то есть платье не было видно, подняла юбку, увидела платье, потребовала, чтобы я его сняла, я отказалась, и за это меня отправили на 6 дней. Опять же, без матраса, без подушки, без одеяла, было очень холодно. Они сами оделись уже в зимние куртки в сентябре 2021-го. Да, и там, кстати, спрятаться-то негде, 1.5 метра ширина камеры. Есть в некоторых камерах такая стенка из металлического блеха, разделяющая кровать и территорию, где начинается туалет, да? Так она специально продырявлена, ну, чем-то острым молотком, я не знаю, такие специальные дырки сделаны регулярно по всей поверхности этого блеха, чтобы и там человек не мог спрятаться, чтобы там его вот этот вот сквозняк, вот этот вот холодный воздух настиг.
И вы говорите про то, что за вами весь час назирали, каб вы не клаліся, каб вы не спалі, так? Такім чынам, ну, можна зрабіць выснову, што калі чалавеку дрэнна, гэта павінны пабачыць даволі хутка.
По идее, так? Да, по идее, да. Они реагируют тогда, сразу приходят. В первые дни моя камера, вернее, да, камера была без видеорегистратора или как видеокамеры, да. Потом, наверное, где-то с третьей недели начиная, они во всех камерах поставили видеокамеры. И, естественно, это облегчает работу надзирательницы. Она сидит за столом, и у нее на компьютере присутствуют одновременно все камеры, все заключенные. Если она что-то видит, какое-то нарушение, она подходит сразу же и говорит. Естественно, если кому-то плохо, она тоже должна подойти и принять какие-то меры.
Таким чынам, ну, то я магу думаць, што тое, што адбывалася з Марыяй Калеснікавай ў ШИЗА, за гэтым назіралі, і калі, ну, трапіць у рэанімацыю, то, напэўна, цяжкі стан працягваўся некаторы час, не імгненнае нешта. Ну, мы можам толькі разважаць, што адбывалася. Я хацела зараз, Наталя, і для нашай аўдыторыі, для вас зачытаць допіс Вольгі Гарбуновай. Гэта былая палітзняволеная, былая кіраўніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава. Яна учора ў Фейсбуку напісала тэкст пра тое, што з ёй адбывалася ў СІЗА, і што яна думае, што магло адбывацца з Марыяй Калеснікавай. Гэты тэкст даволі вялікі, але я, ну, лічу, што вартым яго зараз зацытаваць. «Аднойчы я ў СІЗА развіталася з жыццём, я думала, што паміраю, і мне ніхто не дапаможа з медыкаў. Я памятаю, як я лежала, плакала, развітвалася ў думках з блізкімі». І я б і не вспомніла пра гэта, але вось ужо амаль сотню увесь час думаю пра Марыю Калеснікавую рэанімацыю, увесь час бачу флэшбекі і плачу. Я не ведаю, як гэта апынуцца ў іх заложніцах на гады. Каб спалохацца за сваё жыццё, мне хапіла некалькіх месяцаў. Хворых нырак ад холаду на акрэсціна, двух кавідаў, выкашлівання лёгкіх, пару прыступаў страўніка, з'ехаўшых гармонаў, запалення суставаў і анальных крывацёкаў, ад абезрухоўвання, зніжанага зроку, поўна нагароту крыві пасля некалькіх тыдняў адсутнасці зубной шчоткі і всякія іншыя дробязі. Калі я не магла дыхаць і задыхалася, медзік хацеў слухаць мае лёгкі праз кармушку. На хвілінышку маёй сяброўцы менавіта так праз кармушку праводзілі агляд пра мой кішкі не ў СІЗА. Ён проста ёй сказаў: «Станьце спіной да дзвярэй і нагніцеся». Пра гэта піша Вольга Гарбунова. Двух палітвязняў якія спрабавалі скончыць жыццё самагубствам у карцерах, спачатку збілі нагамі, мяркуючы па гуках, а потым адвялі ў медычны блёк. Я ведаю, што хутчэй за ўсё Марыя спачатку прасіла ветліва аб дапамозе. Я сядзела калісьці пра сценку ад яе ў СІЗА і чула, як яна з імі камунікавала. Потым хутчэй за ўсё яна патрабавала, гэта я таксама чула, потым хутчэй за ўсё заклікала да чалавечнасці, ёй было вельмі балюча і была напалоханая. Але яна была на той момант у СІЗА калоніі, ёй нават не маглі дапамагчы іншыя жанчыны. Потым яна хутчэй за ўсё проста развітвалася з жыццём, а потым сітуацыя стала крытычнай, яе забрала хуткая з калоніі. Такі парадак аказання медычнай дапамогі ў СІЗА ды калоніях, іншых гісторый я не бачыла, не чула. Жыві, калі ласка, Марыя. Пра гэта піша Вольга Гарбунова. І я, Наталя, таксама хацела вас яшчэ раз больш поўна падзяліцца вашым досведам, досведам іншых пра тое, як аказваецца, не аказваецца, ці магчымая медычная дапамога ў калоніі, ў ШИЗА, якім чынам яна аказваецца?
Ну, как я говорила, в ШИЗО просьба о медицинской помощи, она просто игнорируется. Я тоже вспоминаю такой момент, когда боль в моих коленях достигла такого эпогея, что я никогда в жизни не испытывала такой боли. Я просто стонала. Это было очень коротко, несколько секунд, но здесь меня действительно... меня поселился страх. Я действительно подумала, что я могу выйти калекой отсюда. Просьбы о медицинской помощи просто игнорируются. Несмотря на то, что у меня даже был начальник в медицинской части и сказал, что он займется моим дальнейшим, после выхода, дальнейшим лечением, ничего этого не было сделано. Я сама вынуждена, я просто поняла на какой-то раз, когда меня привели это все в ШИЗО, и все началось сначала, вы должны досидеть до конца, чтобы получить медицинскую помощь. Я поняла, что мне надо выйти и получить ее самой, что у меня и получилось с небольшой хитростью. Вот. И я очень могу представить, что Мария тоже в такой же ситуации, действительно, как пишет Ольга, что она пробовала разные варианты, и все ее просьбы были не услышаны, игнорированы с какой-то целью. С целью, чтобы ей было плохо, чтобы она получила настолько физической боли, чтобы она могла, то есть, чтобы она была готова изменить свои принципы, которым она, наверное, придерживается, свою позицию, которую она идет вот именно изменить ее поведение, наверное. Я не знаю, почему она попала в ШИЗО. Я так думаю, наверное, это было запланировано администрацией, потому что найти причину, почему заключенную можно посадить в ШИЗО, это тысяча и одна возможность у администрации это сделать. Как мне сказал один оперативный сотрудник колонии, если у заключенной нету нарушений, это не говорит о том, что заключенная стала на путь исправления. Это говорит о том, что оперативный отдел плохо выполняет свою работу.
А могли бы вы дать оценку квалификации, профессионализму, человечьим якостям турэмных медиков? Это медики у погонах, насколько я разумею, так?
Да. Ну,
это не цивильные медики.
Да, медики в погонах, они практически все. Есть разные, есть люди, которые сочувствуют нам, политическим, ну, я надеюсь, и просто заключенным, которые просто милосердны. А есть люди, которым все безразлично. К таким относятся заведующая терапевтического отделения Силкина Светлана Александровна, и еще один терапевт, который тоже работает там, я, к сожалению, не помню ее фамилию, ее зовут Мария, относительно молодая женщина, но тоже абсолютно без эмоций и сочувствия. Вот. Качество помощи. Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала какие-то, не были соблюдены какие-то сроки, ей было не было сделано вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я видела, или я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике. То есть они придумали такое дело. Цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в это же... запах краски, да, и она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. То есть она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт, раз она, ей нужны были палочки или как-то костыли для того, чтобы она могла ходить. Скорее всего, это был инсульт. То есть таким вот образом относятся к здоровью людей в колонии.
Вот коли у Марии сапраўды прабадная язва, это вельми сур'ёзная хвороба, вельми сур'ёзная операция. Пасля яе патрабуецца працяглая реабілітація і спеціальне харчаванне. І вельми складана уявіць, што у колонії гэта... яна атрымае, наколькі гэта магчыма. Якім вы бачыце, як вы бачыце, ці зможа яна некаторы час яшчэ застацца? Ну, то не ясна, што залежыць ўжо ад тых, хто прымае рашэнне сілавікоў, ці можа яна некаторы час застацца ў шпіталі, каб прайсці гэты курс рэабілітацыі. А калі яна будзе ў калёні, наколькі магчыма выздаравець пасля такой складанай аперацыі?
Ну, я хочу сказать, условия, конечно, для реабилитации в колонии вообще никакие, и слово «реабилитация» здесь применять вообще даже невозможно. Я ей желаю, конечно, чтобы она подольше оставалась в медицинской части, как-никак в сравнении со всем остальными местами нахождения в обычном отряде. Это более-менее щадящее, так сказать, место, ей не надо будет уходить на работу. Но как только она будет отправлена в обычный отряд, скорее всего, ну, я не знаю, может быть, ей выпишут в больничный, может, на какое-то время не будет еще ходить на работу, но все равно питание полноценное она получать не может. Единственное, что ей могут дополнительно дать, это где-то 100-150 грамм творога, одно яйцо в день и кусочек масла, сколько там, я не знаю, 15-10 грамм. Ну, это же не полноценное питание, это же... Ну, как это можно назвать? Вообще, питание, конечно, это такое дело в колонии, что заслуживает дополнительного освещения, потому что люди, безусловно, теряют веса из-за недостатка калорий.
Ну, могли бы вы описать стадневый рацион сняволенной?
Утром каша. Каша, правда, на молоке. Я говорю сейчас про колонию, потому что в тюрьмах она на воде. Каша на молоке, чай, хлеб, иногда масло. На обед суп какой-нибудь, потом макароны такие, знаете, слипшиеся, и котлета, которую есть нельзя. Я не помню, с чего она, рыбная, по-моему, была. Рыбную котлету они там часто дают. Там можно было есть только корочку. Ну, приходилось есть, а что делать? Вот. Потом компот был, что-то такое вот вроде этого. На ужин нет, не каша, а что-то, голубцы, допустим, могли быть ленивые. Это такое месиво из капусты, немножко фарша и морковки. Ну да, вот что-то в этом роде.
И это три раза на день, троечи на день, так? А ну, после язвы там 5-6 разов на день надо харчеваться, как это было частое харчевание и маленькими порциями, так?
Да, безусловно. Но есть возможность еще купить что-то в магазине, если ты как раз не в карцере. В карцере у тебя этой возможности нету. Но... Можно купить сыр, который более-менее содержит протеин. Но это все равно, это никак не говорит о том, что в колонии можно получить полноценное питание. Абсолютно нет. Это будет, конечно, большой проблемой для восстановления Марии.
Вот Мария завсёды...
А еще я хотела сказать по поводу того, даже когда она придет в отряд, ей все равно, наверное, запретят лежать, либо сидеть на кровати, то есть она будет находиться все время в стоящем положении, либо сидеть на стуле, да? То есть как это можно... как это повлияет на ее послеоперационный период, я думаю, тоже не в лучшую сторону. А самое главное – это большой стресс. Большой стресс, который пронизан каждая минута заключенного. Да? Все построено, организация дня, день организован таким образом, что у тебя нету свободной минуты вообще. Где-то в правилах написано, что у тебя должно не менее часа свободного времени быть. И они дают час свободного времени где-то там вечером, часов 7-8, я не знаю. Но его тоже недостаточно, чтобы ты пошел, позанимался спортом. Ну какой там? Там тренажерного зала-то нету. Там два как же там по-русски... аппараты, на которых можно что-то делать, но они сломаны и не функционируют так, как они должны быть. В общем, я не могу себе представить, как может выглядеть полноценное восстановление Марии в условиях колонии.
От Марія завсёди вельмі оптимістичне повідомлення досилала з турми. Ми ведали про те, що Маша у добрим настрої, що Маша якби мацується, що вона підтримує інших, що... Але яна не писала, це в силу її характеру, в силу її сутності, вона не писала про проблеми, але про гэтые проблеми ми довідувалися іншим чином, так? Ну і ми ведаємо, що яна все ж вимушена була шити ту форму для силовиків, так? Ми ведаємо, що з нею було заборонено розмовляти іншим палецняволеним, і що вона хотіла займатися неким спортом, але... Так був побудований її день, було так шмат праці, що яна мела там 15-20 хвилин тільки на фізичну активність, але ці були її сили на гэтую активність. Mm-hmm. А ви вже почали описувати інші речі, що яна не зможе сісти на ложок. Що ще, з якими тяжкостями сутикається Марія і інші полізняволені жінчини, які тепер за кратами, про що вони не можуть повідомити у своїх листах, про що вони не можуть розказати, але нам важливо про це ведати.
Ну, то, что холодно, наверное, то, что сейчас такой сезон, межсезонье, что сыро, идет дождь, а, возможно, и снег уже. А посушить, наверное, обувь, которая промокла, негде. Что один раз в неделю помыться – это ничто, это практически, это что за гигиена такая, один раз в день душ. А тем более с Марией еще никто не разговаривает, я вообще не могу себе такого представить. То есть, конечно, можно себя настроить и как-то это преодолеть, но я так понимаю, ее пытаются сломить любыми путями и средствами. Если она шьет униформу, то как бы оснований, больших и веских оснований для того, чтобы закрывать ее в ШИЗО, нету. Тогда, значит, они, скорее всего, воспользовались вот опять же этой тактикой или логикой, что если нет нарушений, то мы найдем, то есть мы их сделаем, да. И, скорее всего, это были придирки какие-то, за что ее упрятали потом в ШИЗО. Скорее всего, это так. Потому что не шить форму – это самое страшное, так сказать, самое тяжелое, так сказать, непослушание в глазах администрации, за которую можно получить ШИЗО. А что они придумали Марии, я даже не... Ну, какие-то мелочи, скорее всего.
Я хотела вам задать питание при конце нашей размовы, якое вельми многие люди теперь задают, и на его складано знайти отказ, или тем не менее, что можно зробить теперь для Марии Колесниковой, тем людям, которые теперь на свободе, вот какие у Беларуси, какие по заямежами, что можно в уголе зробить, как не повторилась трагедия Витольда Ашурка?
Вы знаете, честно сказать, я даже... Первое, что мне пришло в голову, молиться. Молиться за всех политических заключенных, чтобы они живыми пришли домой, чтобы они вернулись к своим семьям, к своим родным. Да. Ну и пытаться, конечно, активно тоже участвовать в этом процессе, выступать, показывать свою гражданскую позицию, если не в Белоруссии, то за границей, принимать участие в демонстрациях, так, чтобы правительства стран видели, что белорусы здесь, проблема в Беларуси никуда не исчезла, остается, и ее надо как-то решать, или как-то ее надо видеть и предпринимать что-то. Я, допустим, на каждом своем, у меня довольно часто выступления и встречи с разными, в разных швейцарских, так сказать, медиах. Я все время об этом говорила, что надо не забывать и надо что-то делать. И я считаю, что поддержка Украины европейскими странами и Америкой – это один из шагов или один из направлений, возможностей также скорейшего освобождения политических в Белоруссии, потому что победа Украины в этой войне практически напрямую связана с падением режима в Белоруссии и в России, естественно.
Наталя, вы были на жаночих маршах, и на першым жаночым маршы была Марія Калєснікава. Я добра пам'ятаю ці кадри, як ставилися до її жанчини, як вона себе поводила. Що вона для вас означала у той час? Що вона для вас означає, її фігура, її особа, її постать означає тепер?
Дуже мужественна жінка, дуже мужественна і достойне восхищення. Я не знаю, змогла ли я зробити те, що зробила Марія. Когда, если бы меня вот вывозили за границу и сказали, вот убирайся отсюда, да, она взяла и провала. То есть это очень, очень впечатляет, да. Человек осознанно себя обрек на вот те пытки, которые она сейчас испытывает. Да, для меня она остается идеалом нашей белорусской демократии. И я надеюсь, что здоровье ее улучшится. По крайней мере, я ей очень-очень желаю этого, чтобы она выздоровела побыстрее и, да, побыстрее вернулась к нам.
Дякую великий. Гэта была былая палізняволеная Наталя Херша, і мы размаўлялі пра Марыю Калеснікаву, якая цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі, і ўвогуле пра тое, якім чынам арганізаваная медычная дапамога ў калоніях і якіх умовах сядзяць палітычна зняволеныя жанчыны. З вами была Ганна Соус, гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, яшчэ раз нагадаю, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзеліцеся гэтым відэо. Гэтую важную размову павінна паглядзець як мага больш людзей. Дзякую вялікі.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода прэміум». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці сапраўды вежы Крамля хістаюцца? Што будзе з Лукашэнка пасля паўторнага нападу Расіі на Украіну з тэрыторыі Беларусі? І ці не захоча Расія цалкам інкарпараваць Беларусь пасля перамогі Украіны? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім палітолагам Іванам Преображэнскім. Добры дзень, Іван.
Добры дзень.
Накануне МИД России выступил с заявлением о предотвращении ядерной войны. Как вы думаете, кто является адресатом таких заявлений? Внутренняя российская аудитория, страны Запада или потенциальные союзники Путина из числа крайне левых и крайне правых течений на Западе? Вообще, реально ли ядерная война?
Ну, к сожалению, с учетом предыдущих заявлений и действий Владимира Путина и общего уровня адекватности российского руководства, полностью исключать нельзя даже ядерной войны. Хотя вероятность, я полагаю, очень низкая. И как раз это заявление лишний раз подчеркивает, что Кремль сейчас старается продемонстрировать и внутренней аудитории, которая испугана от потенциальной возможности ядерной войны, это всерьез пугает россиян, и своим союзникам, которые очень важны для России, по преодолению санкций, то есть Китаю, Индии и, безусловно, Западу, демонстрировать, что все-таки в Кремле сохраняется определенного рода адекватность. Это противоречит тому, что до этого делал Кремль, потому что основной его политикой последних месяцев было размахивать ядерной бомбой и угрожать ее применением, демонстрируя полный уровень неадекватности. Но этот способ не сработал. И в данном случае сейчас, когда Кремль добивается от Запада приостановки украинского наступления, приостановки, соответственно, поставок вооружений и начала хоть каких-нибудь переговоров или консультаций, видимо, в Кремле считают, что им выгоднее демонстрировать определенный уровень адекватности. Сомневаюсь, что кто-то всерьез подобное заявление, впрочем, воспринимает.
Иван, теперь много пишут о противоречиях в руководстве России. Якобы существует конфликт между ястребами, вроде Кадырова и Пригожина, с одной стороны, и сотрудниками администрации президента с более умеренными взглядами, с другой, а также между Кадыровым и Пригожиным и армейским руководством. Насколько это оправдано? И действительно ли, так сказать, башни Кремля шатаются и конфликтуют?
Я бы сказал, что конфликтуют, безусловно. Никаких сомнений в этом нет. Насчет шатаются есть серьезные сомнения, потому что пока речь не идет о том, что от атак одной башни на другую начинается общее расшатывание режима. Предпосылки к этому есть, но, собственно, дестабилизации режима как таковой мы пока не видим. Очевидно, совершенно складываются новые конфликтные группы. Это и, как я их называю, путинские пираты или полевые командиры, владельцы частных армий Кадыров и Пригожин, которые однозначно конфликтуют с военными, в том числе за военные ресурсы, но также и за добычу в ходе этой войны, давайте называть это прямым текстом, например, ворованное зерно или сельскохозяйственная техника и многое другое. То же самое касается региональных руководителей, которые из-за введения недовоенного положения на значительной части территории России, а также из-за мобилизации, с учетом того, как эти законы прописаны в российском законодательстве и работают, получили дополнительные полномочия. И не факт, что готовы будут с ними скоро расстаться, тем более, что федеральный центр выжимает из них практически все средства, в смысле деньги, и есть большой соблазн перестать просто отдавать в федеральную казну все, что удается наскрести на территориях. И, соответственно, есть безусловный конфликт в высшем руководстве России. Это конфликт между Путиным и действующим военным руководством. И, наверное, действительно существует некая группа умеренных, по крайней мере, какие-то сигналы о ее существовании есть, хотя главный вопрос во всей этой истории в том, что ни одна из этих групп не является антивоенной или противником войны, или даже сторонником ее скорейшего прекращения. Поэтому с точки зрения внутреннего конфликта мы, безусловно, видим, что ситуация усложняется и конфликты нарастают, а с точки зрения внешних, скажем так, наблюдателей, с точки зрения интересов Украины, с точки зрения интересов, в принципе, мира и безопасности во всем мире, никакой разницы пока нет от того, что, собственно, там происходит в России, какая башня Кремля какую пытается придавить.
И тут возникает вопрос внутренней стабильности российского общества. Вот много аналитики писали о том, что мобилизация якобы фатальная ошибка Путина, и она приведет к каким-то катаклизмам. Но вот уже второй месяц мобилизации, и никаких бунтов не видно. Что вы думаете о внутренней стабильности общества в России?
Я думаю, что она привела к внутренним катаклизмам, безусловным. Речь идет о том, что российское общество увидело коллективную угрозу впервые. Ситуация такова, что с начала войны, я имею в виду активной фазы военной полномасштабной агрессии 24 февраля, российское Это общество сумело приспособиться, дистанцироваться от происходящего, замкнуться на своих внутренних проблемах, и большая, абсолютно большая часть общества, я думаю, что там до 70%, просто делала вид, что ничего не происходит, и их это не касается. Мобилизация вынужденно вернула россиян на землю. Сотни тысяч, я полагаю, до миллиона эмигрировавших именно в результате мобилизации. Еще несколько миллионов укрывающихся от мобилизации на территории России. Огромное количество компаний, прекративших фактически свое существование. Целые департаменты региональных правительств, властей и даже федеральных министерств, которые, по сути, прекратили свое существование из-за того, что их сотрудники покинули территорию России. Но самое главное даже не это. Самое главное, что для возникновения каких-то серьезных протестов и социальных сдвигов в России необходимо два шага для общественного сознания. Первое – осознание общей опасности в виде этой войны. И это более или менее произошло. Второе – появление коллективного действия. Идеи о том, что можно было бы сделать для того, чтобы этой опасности избежать. Вот здесь российское общество продолжает реагировать как предельно атомизированное, неспособное объединиться. Люди спасают сами себя. Вы совершенно правы. Коллективные протесты возникают только там, где людей запирают в замкнутое пространство, и возникает критическая масса тех, кто не хочет умирать и ехать воевать. Но это отдельное буквально исключение, пока скорее подтверждающее общее правило. Серьезного общенационального протеста не возникает, и по вполне понятным причинам. Для него нужна инфраструктура. Нет никаких организаций, на которые могли бы опереться протестующие или которые, наоборот, могли бы возглавить и организовать протест. Российские власти последние, как минимум, 10 лет вытаптывали просто любое антивоенное, антимилитаристское движение, организации, религиозные сообщества, не знаю, феминистические сообщества, некоммерческие организации типа, казалось, уже умирающих комитетов солдатских матерей, которые окончательно добили. И, в общем, когда война началась, ничего этого не было у российского общества. Для того, чтобы протест начался, эти организации должны заново возникнуть из сообщества. Война в Афганистане, например, в Советском Союзе показала, что на такие процессы нужно 2-3 года. Я не думаю, что российское общество по своему уровню развития далеко ушло от постсоветского, позднесоветского, я имею в виду. Таким образом, вряд ли появление серьезных коллективных протестов стоит ждать раньше, чем в следующем году. Но какие-то вспышки неизбежно будут, потому что санкции в реальности оказывают уже давление, и беднейшие слои населения его чувствуют уже много месяцев.
Это мы говорили про потенциальные внутренние причины некой нестабильности возможной. А насколько действенны международные санкции против России и Беларуси? Будем говорить про оба режима, которые теперь практически, фактически одно. Раньше тоже было много катастрофических прогнозов, но вот прошло 8 месяцев после введения санкций, а экономика обеих стран стоит, работает. Россия даже помогает Беларуси.
Но здесь надо учесть несколько существенных факторов. Во-первых, Россия не прекратила торговлю энергоносителями. И Запад пока не смог найти общего эффективного решения для того, чтобы полностью устранить сверхприбыли, которые получает Россия, в том числе, собственно, за счет самой войны. С этой точки зрения расчеты российских стратегов частично оправдались. Да, происходит очень существенное снижение этих прибылей, вопреки тому, что многие говорят, санкции работают постепенно. Россия вынуждена, например, федеральные бюджеты выделять очень большие средства именно нефти и газодобывающим российским регионам, так называемым регионам-донорам, которые раньше кормили российский бюджет. Сейчас для того, чтобы вести войну эффективно, Россия, в смысле федеральный центр, высосал практически все ресурсы. В Беларуси мы видим совершенно безумные с экономической точки зрения неэффективные попытки ограничения цен. В России мы видим призывы к мобилизации экономики, причем уже со стороны самого Владимира Путина, который еще, как мы помним, в марте, апреле 2022 года уверенно говорил о том, что никаких чрезвычайных мер не потребуется, и с помощью российских технократов типа Эльвиры Набиуллиной, председателя Центробанка, рассчитывал проблему решить. Однако прогноз той же Набиуллиной на самом деле сбывается. Третий, четвертый квартал 2022 года становится для России критическим. Начинается снова инфляция, наконец, причем все более и более заметная. Растет безработица. Скрытая выросла уже на самом деле достаточно давно. Огромное количество предприятий ничего не производит, по сути дела, но как-то удерживается за счет собственников. Но уже даже официальная безработица начинает подрастать. В Беларуси, насколько я понимаю, процессы происходят похожие, хотя там более регулируемая государством экономика, и там обычно эффект от экономических проблем становится заметен позже, но более серьезный, потому что отсутствует такой запас все-таки саморегуляции, который удалось российским технократам создать в российской экономической системе за последние 30 лет. Мы видим, например, самый простой пример – это выпущенный на свободу, практически посаженный глава одного из крупнейших российских экспертных институтов Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мао, в прошлом видный, как считалось, либерал, который вначале заявил о том, что никакого другого способа, кроме как переход к мобилизационной экономике, нет. Это вполне ложится в рамки якобы рыночной экономики. А сейчас уехал на отдых, как сообщают, в Израиль. И мне кажется, что это вот лучший показатель того, как реально работает российская экономика. Есть победные заявления для Владимира Путина и фальсифицируемая статистика, и есть реальность, от которой даже российским технократам, обслуживающим Кремль, хочется убежать куда-нибудь подальше.
Еще такой у меня прогностический вопрос. Насколько высока, по вашему мнению, вероятность нового нападения на Украину с белорусской территории? И если это случится, что это будет означать для участников этого нападения?
Я думаю, что вероятность по-прежнему сохраняется, но для этого Кремлю необходим перелом на юге. Если удастся остановить наступление Украины, либо перейти в контрнаступление, что пытаются после начала мобилизации постепенно сделать российские оккупационные войска, то, естественно, попытаться ударить в тыл, что называется, нанести удар с территории Беларуси. Здесь существует два важных вопроса. Будут ли это только российские войска или и белорусские тоже? И если это будут и белорусские войска, то какую роль они будут играть? Равную, скажем так, с российскими или подсобную? Я полагаю в данном случае, что российская армия, российский генералитет и, может быть, лично Владимир Путин не доверяют белорусской армии в этой ситуации. Никому не нужны истории, похожие на Первую мировую войну, когда чешские и словацкие солдаты полками сдавались противнику из австро-венгерской армии. Рассыпающиеся империи – это очень опасно с этой точки зрения, с точки зрения лояльности. Я думаю, даже Александр Лукашенко отнюдь не уверен в лояльности большей части белорусской армии в нынешних условиях и после 2020 года, когда он перестал быть хоть кем-нибудь признаваемым, кроме Владимира Путина, президентом Беларуси, главой Беларуси, и превратился в однозначного узурпатора. Соответственно, эта узурпационная власть не имеет легитимного запаса, достаточного запаса легитимности, чтобы отправлять людей на войну. Поэтому мне кажется, что единственная возможность в этой ситуации – это в значительной мере повторение сценария начала российской агрессии против Украины, то есть вторжение именно российских частей, нанесение авиационных, возможно, к сожалению, более масштабные, судя по тому, как сейчас Россия пытается уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, авиационные удары, вплоть до ковровых бомбардировок отдельных населенных пунктов. Все это с территории Беларуси. А белорусская армия максимум на уже оккупированных, если они возникнут, территориях могла бы создавать тыл. Никто, кстати, не знает реальный уровень ее боеспособности, даже если бы она начала воевать. Поэтому, грубо говоря, если коротко одной фразой, эффект от вхождения в войну белорусской армии, деморализующий на самом деле и демотивирующий, может оказаться для российской армии, которая и так на грани того, чтобы развернуться и побежать во многих точках, просто критически важным.
Как вы думаете, Иван, если Россия проиграет войну Украине, вот так случится, не станет ли это концом независимой Беларуси? Не захочет ли Россия компенсировать поражение хотя бы присоединением Беларуси, инкорпорацией?
Мне кажется, что в данном случае, пока остается у власти Александр Лукашенко и нет рисков его устранения, а пока он удерживает и узурпирует власть в Беларуси, Владимир Путин не будет производить официальной аннексии ни при каких обстоятельствах. Эта точка зрения сложилась у него в 2020 году и пока никуда не делась. С этой точки зрения эффективнее сохранять де юре независимую Беларусь при де-факто удержании как минимум военного контроля, то есть, по сути, оккупации ее территории. Это позволяет предотвратить массовые протесты со стороны, собственно, населения Беларуси, которые в случае официальной аннексии очень и очень вероятны. Это позволяет предотвратить попытки любого силового вмешательства со стороны стран НАТО, которые могли бы попытаться противодействовать прямой аннексии Беларуси, официальной аннексии Беларуси. И, в конце концов, это успокоит население России самой, потому что, на самом деле, опыт вот этих последних псевдореферендумов бутафорских на территории Украины показал, что в реальности большинство россиян перестали разделять идею Владимира Путина о территориальных превращениях, нет, как панацеи от всех проблем. И сейчас они видят подобное превращение скорее как дополнительную проблему. И хотя, давайте скажем объективно и честно, большинство россиян не понимают, что существует отдельный белорусский народ, нет, и что существует полноценная Беларусь как государство независимое и состоявшееся, хоть оно и узурпировано Александром Лукашенко и его режимом, но, тем не менее, они не захотят сажать себе, в понимании россиян, новых нахлебников. Потому что все видят, что экономическая помощь Беларуси режиму Александра Лукашенко, я имею в виду, достаточно дорого обходится, и без того уже серьезно страдающему российскому бюджету, который вынужден вдобавок еще оккупированные территории содержать Украину.
Теперь многие российские спикеры из числа тех, кто находится за границей преимущественно, рассуждая о будущем России, довольно оптимистично пишут о послепутинском демократическом переустройстве страны, переучреждении федерации и других вот вещах. Вместе с тем в соседних странах, которые раньше входили в состав России или в зону влияния России, многие эксперты сомневаются, что Россия, оставаясь многонациональной, такой, какой она сейчас есть, и по существу империей, может быть демократической. И я даже сам ловлю себя на мысли, что после вот 20 лет путинизма не могу себе представить механизм изменения власти в России. Как это может быть и насколько реально? Не может ли произойти консервация современного российского режима на десятилетия? Как вы считаете?
Я полагаю, честно говоря, что консервация ситуации, консервация российского режима – это более вероятная возможность, чем демократическая трансформация. Но шансы есть, безусловно, и на то, и на другое. Мы сейчас в значительной мере гадаем, примерно как в известном анекдоте про динозавр на Красной площади, 50 на 50. Либо встречу его там, либо не встречу. Либо будет демократизация, либо нет. А вопрос скорее о том, возможно ли в России глубинная демократизация с изменением общественного сознания. В краткосрочной, среднесрочной перспективе, безусловно, невозможно. Верхушечная, что называется, демократизация, особенно если ситуация пойдет так, что в России произойдет что-то типа, наконец, дворцового переворота, и у российского политического класса появится какой-то запрос на замену Путина, либо Путин по каким-то независящим от этого политического класса причинам сам исчезнет, она вполне возможна. Это будет такая демонстративная демократизация для того, чтобы восстанавливать отношения с Западом, уходить от тех глубинных проблем, которые создались при Владимире Путине, но это будет еще один заход на тот же круг с потенциальным возвращением к, как минимум, автократии через несколько лет или через десятилетия. Глубинная демократизация потребует от россиян осознания всего произошедшего, принятия понятие коллективной ответственности за произошедшее, я не имею в виду какие-то коллективную вину, суды и так далее, а именно ответственности, то есть желание преодолеть все последствия путинизма. Для того, чтобы общественное сознание это приняло, потребуются годы, десятилетия, скорее всего. И очень сложное, скажем так, социальное конструирование. Непонятно, кто будет им заниматься. Этого класса в России пока не наблюдается. Что касается возможности консервации, вот это более вероятно сейчас. Либо консервация просто действующего режима, который однозначно можно считать авторитарным и режимом фашистского типа, нет, с поправкой на то, что это режим не 20-го, а 21-го века, нет, так называемые спин-диктаторы, а не классические тоталитарные лидеры управляют сейчас такими странами. Ну, а второй вариант этого же, скажем так, развития событий – это нацификация, по сути дела, России, углубление кризиса и переход на те позиции, которые официально заявляет Путин, и которые поддерживает сейчас, ну, от силы 15-20% населения активно, большей части населения. Тогда это полное закрытие России, превращение ее в гигантскую Северную Корею еще на десятилетия, загнивание и разрушение, скорее всего, вследствие всего этого в будущем, но непонятно, когда оно наступит, ее как такого глобального большого имперского государства. Ну а демократия, демократия эффективная, которая могла бы десятилетиями выстраиваться, тут рецепт известен. Его называют и российские эксперты, нет, и раньше об этом речь шла, и некоторые российские политики постепенно к этому приходят, и находящийся в заключении Алексей Навальный, и Михаил Ходорковский. И все это связано с очень простым явлением, с попыткой построения парламентской демократии полным уходом от режима личной власти, который, собственно, и привел к появлению диктаторского режима Владимира Путина.
Ну, так, видимо, возможна и консервация режима в Беларуси, и даже, возможно, некоторое время после изменений в России. Как вы считаете?
Да, такого нельзя исключать. Давайте вспомним момент распада Советского Союза и разнонаправленное движение в странах, которые были либо оккупированы СССР, либо находились вынуждены в зоне его влияния, когда в некоторых из этих стран диктаторские режимы пытались сохранить власть, бывшие прокоммунистические. А в таких странах, как, например, Куба, им это удалось, и они до сих пор ее удерживают, несмотря на прошедшие уже десятилетия с этого момента. Конечно, Беларусь не Куба, не остров, и находится в непосредственной близости от Европейского Союза, и уровень развития общества гораздо выше, чем на Кубе. Но исключать того, что Беларусь превратится в такую диктатуру лайт еще на какое-то время снова, какой, например, была Словакия после выделения ее из Чехословакии в течение нескольких лет, вполне возможно.
Спасибо, Иван, за беседу.
Спасибо вам.
На сувязі з Прагою був російський політолог Іван Преображенський. У Празі для вас працював Сергій Обламейко. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте і робіть репости, коли у вас є така можливість.